Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». Сегодня мы с отцом Георгием Климовым будем рассуждать над главой 4 послания Галатам святого апостола Павла. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего, Авва, Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушением во плоти моей, не вознушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую вас, что, если было возможно, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он мать всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленных гораздо более детей, нежели у имеющих мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Тут несколько мыслей. Я позволил себе всю главу 4 прочесть из послания к Галатам. Но все же хотелось бы, чтобы мы пошагово ее разъяснили. Да. Вот он говорит. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Так и мы были в детстве, были порабощены вещественным началом. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление».
А вот в начале 4 главы апостол Павел бесспорно продолжает ту мысль, которая была им очень подробно развита в 3 главе послания к Галатам, там, где он говорил о детоводителе к закону. И мы, помните, рассуждали о том, кто такой был детоводитель. Но теперь смотрит как бы со стороны уже самого ребенка. И он говорит, что ведь внешне ребенок ничем не отличается вот этих избранных господ от прочих детей. Только тем, что есть у него особый детоводитель. Что апостол Павел хочет здесь сказать? Что да, может быть, имели в данном случае иудеи особую веру в единого истинного Бога. Эта вера их отличала от прочих. Это был, вот эта особая вера, которую иудеи имели, это была отличительная черта иудеев вообще во всем мире, во всей вселенной. И действительно, закон как вот на страже стоял относительно иудеев, ведь когда, ну, допустим, язычник из одной страны приезжал в другую, он очень просто менял свое мироощущение, становился другим, таким, как вот в той стране живут. А представьте, вот иудей, где бы он ни оказался, на страже закон, он не может измениться в своем мироощущении. Но дальше еще более, ну, для нас, может быть, неожиданная мысль, о которой апостол Павел говорит, он хочет сказать, что несмотря на вот это отличие единой истинной веры, все мы были одним и тем же, что язычники, что иудеи. Просто для иудеев Господь законом сохранял это мироощущение, чтобы потом из него, как из, ну что ли, мощнейшего древа, проросла новозаветная вера, новозаветная религия.
Это же как нужно было воспитывать это общество, где в законе все мужчины, да, все мужчины, каждый мужчина получался день и ночь, как сказано в законе. И должны были все мужчины по очереди в синагоге, как бы у нас, если бы в храме, да, каждый бы прихожанин выходил бы и читал проповедь.
Так вот, и здесь оказывается интересным что. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Но рано или поздно это все должно было закончиться. Вот опять ведь очень простая мысль. После того, как исполняется закон, то есть правосудие Божие удовлетворяется, говоря языком же апостола Павла для послания к римлянам, то, в принципе, необходимость иметь этого детоводителя отпадает. И тогда получается что? Что благодаря, конечно, иудейскому народу вот это зерно спасительной веры сохранялось. Но оно предназначалось абсолютно для всех. Подобно тому, помните, в послании, в третьей главе апостол рассуждает о законе, что вот была необходимость в законе или не была. И так закон противен обетованиям Божьим, говорит, никак. Зачем тогда нужен закон? Вот иногда толкователи уподобляют то, что совершал закон по отношению к иудейскому народу, уподобляют зерну. А лучше даже сказать, может быть, вот, чтобы было нагляднее понятно, вот ореху. Вот есть понятие скорлупы, в котором находится ядро. Скорлупа оберегает это ядро. Она сохраняет это ядро. Но для чего? Не для того, чтобы это ядро отдельно от всех существовало, не выходило за рамки, само в себе жило. Нет. Предназначение скорлупы – донести это зерно до земли, чтобы в земле зерно проросло. Отними скорлупу у ореха, оставь одно зерно, ядро, находящееся в этой скорлупе, хранится до весны, когда начинается рост. Оно сгниет, оно не доживет. То есть в данном случае вот предназначение закона – сохранить до полноты времен, чтобы потом дало всходы. И в этом именно смысле, может быть, многим режет слух вот это выражение, что из этого ядра прорастает новозаветная вера и религия. Мы находим ведь подтверждение в словах нашего Господа самого, потому что ведь именно в этом контексте он как раз неоднократно говорил о предназначении закона. И он пришел закон не нарушить и исполнить. И он сказал, что небо и земля придут, но ни одна черта йота от закона не придет до тех пор, пока не исполнится все. Иоанну Крестителю он также сказал, что так надлежит нам исполнить всякую правду. Вот в данном случае. Но как только правда была исполнена, как только полнота времен пришла, то начался рост, началось распространение и плодоношение.
Батюшка, а вот если сравнивать с нашей нынешней церковью, мы тоже же живем под законом. То есть у нас есть каноническое право, канон.
Но я бы не назвал это законом ветхозаветным. Конечно, внешне это выглядит как закон, но мы можем его назвать законом веры. Хотя, если мы живем по вере, и если я живу по вере, то это для меня, конечно, великое подспорье, этот закон, о котором вы сейчас сказали. Но если я живу не по вере, то, конечно, этот закон веры для меня превращается в ветхозаветный закон. То есть я начинаю, обрекаю себя на дурную бесконечность. Я начинаю вместо того, чтобы оправдываться спасительной жертвой Господа, пытаться оправдаться делами закона, которые требуются. Но точно так же, как в Ветхом Законе, так и в этих делах закона, в этих уставах, канонах и так далее, невозможно человеку все абсолютно выполнить. И тогда мы опять же сами себя поставляем под какое-то проклятие.
А у нас же такой же, с одной стороны, да, действительно, можно себя обложить правилами чтения акафистов, там, канонов, да, чего угодно, и не получить главного. Но, с другой стороны, есть и те, которые говорят, а у меня Бог души. Вот я стою перед Богом, я сама по себе молюсь, но мне это ничего не нужно, в вашу церковь я не хожу, потому что там батюшка не тот, этот не тот, мне то не нравится, но у меня Бог в душе. Понимаете, собственно, это искушение же протестантизма. Да. Они протестовали против предания церковного, и, ну, знаете, что они уже просто, многие из них и христианство как таковое потеряли, то есть да, вообще это все снизошло на нет. Вот это противоречие,
мне кажется, существует до сих пор. Знаете, апостол Павел, предвидя этот ваш вопрос, после наших рассуждений, не случайно приводит следующий стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Вот это в определенном смысле ответ на вопрос. Ответ на вопрос какой? А как узнать, я под законом или не под законом? Эти слова ведь не случайно он галатам говорит. Видимо, в их сердцах этот еще Дух произносит это Ава Отче. Понимаете, ведь если мы говорим о Боге как о любви, о Боге, как желающего всем спастись и в разумы истины прийти, и любим Его, то мы тоже вместе с Ним желаем спасения всем. Это наша насущная становится как бы необходимость и потребность. А вот тот человек, который говорит, что у меня Бог в душе, если он себе честно ответит на вопрос, а любит он всех, или они ему вообще не нужны, они ему мешают только спасаться, он, конечно, придет к выводу о последнем. Но ведь еще более того, вот эти слова «Ава, Отче», которые апостол Павел приводит, вместе ставит и не случайно упоминает об этом слове «Аба», «Ава». Это арамейское слово. Оно ведь, и мы об этом в какой-то из передач уже говорили, оно имеет в переводе очень умилительный оттенок. То есть это не просто «отец», и даже не «отче».
Батюшка.
А это нет, не батюшка, а это папа, папочка. Вот представьте, в душе верующего человека имеется вот постоянный этот отклик. От чего? От того, что на него любовь, и он ее понимает, он ее чувствует, изливается. Отношение к Богу, папа, папочка, нежнейшее, трогательнейшее отношение. Святитель Феофан Затворник, рассуждая над этим именно стихом, и говорит, это один из главнейших критерий для нас, являемся мы христианами, прямо так и ставит вопрос ребром, или не являемся. Если этого отклика в сердце нет, если не рождается этот к Богу ответный, ну что ли, молитвенный вопль «Ава, Отче», то ты, говорит, еще и не стал христианином. Так позаботься вот о том, чтобы он был в своем сердце постоянно. Но и важно, что святитель Феофан говорит, Затворник, что если апостол Павел об этом говорит галатам, то есть апеллирует к этому «Ава, Отче», значит, в их сердцах он еще раздается. Еще не все потеряно. Мы когда-то говорили вот в прошлой передаче о том, что вот не опоздал ли апостол Павел. Может, они уже такие плотские настолько, что бесполезно им говорить, они ничего не понимают. Все они прекрасно понимают. И вот эти вот слова апостола Павла, «Я вы очи», и то, что он потом скажет, что там дети, или там как блаженного, или я снова в муках рождения, это как раз вот свидетельствует и о том, что апостол Павел исключительно по любви к ним действует вот таким вот образом.
Ну вот он говорит, но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Что имеется в виду?
Ну, поскольку он обращается к язычникам, к галатам, конечно, они были многобожники, они были идолопоклонники, вот эти идолы, которых они называли богами, были, конечно, не боги. Кто они были? Это были или идолы бездушные, или за ними. И об этом апостол Павел тему очень широко развивает в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам. Мы об этом говорили, это и 8 глава, и 10 глава. То это, конечно, бесы. За ними стояли бесы. И заставляли род человеческий во тьме вот в этой вот идолопоклонство работать на них. Но вот тогда вы действительно служили богам, которые в существе своем не боги.
Но он говорит, возвращаясь опять к этим немощным и бедным вещественным началам.
Ну, конечно.
То есть вот эти, так сказать, боги, они принадлежат вот этому тварному вещественному миру, получается, которому они служили.
Не совсем так. Здесь речь может идти еще вот о чем. До того, как они познали Бога, они работали идолом. Теперь, когда они познали Бога, но увлеклись вот этой иудейской ересью, которая проводит в жизнь необходимость исполнения ветхозаветных заповедей. Можно сказать, эти ветхозаветные заповеди для них уже становятся идолами, богами, теми, кому они начинают поклоняться. Но ведь это все прошло, это все уже не надобно, оно упразднено. Вот апостол там дальше будет перечислять, наблюдая эти дни, месяцы, времена, годы. Что это такое? Что это наблюдение дней? Ну, здесь, конечно, речь идет вот об этих днях, месяцах, временах и годах, которые были и которые пытались заставить соблюдать ветхозаветные иудеи, галат. То есть это дни особых праздников. Ну, допустим, праздник кущей, пятидесятница в старом ветхозаветном понятии, Пасха, которую совершали ветхозаветные иудеи, это дни особые. Потом там, допустим, месяц, какие это месяцы, ну, это вот там в зависимости от новолуния, полнолуния и так далее, годы, ну, это там юбилейные годы, там, или седьмые годы.
А не имеется ли в виду вот астрология здесь, тоже звезды
поклонничества? Ну, я думаю, что здесь примешиваться могла спокойная астрономия. Ответа здесь нету апостола Павла, но здесь все-таки контекст больше увлечения их вот этими ветхозаветными обрядовыми моментами, на которые иудеи уповали постоянно.
Вот каббалистика, астрология, она же вышла там же, из тех же кущей, да, восточных. И сейчас, я знаю, некоторые православные иногда увлекаются, ну, это же так интересно, вот каббала, как она устроена, и начинает интересоваться, а потом так увлекается. Она увлекательна, потому что конечно, он имеет увлекает, внутреннюю логику конечно. Какую-то, такое ложное познание сущности вещей.
Да, часто человек думает, да она достаточно и безобидна, эта вещь. Там, ну, каббалистика там, да, еще что-нибудь.
Рыбы, ну, какие-нибудь овны и так далее, тоже все понятно.
Да, да. Многие сейчас йогой увлекаются, кстати. Это может быть не совсем об этом, но в принципе об этом. Да нет, человек думает, ну, там только комплекс физических упражнений и так далее. Но ведь мы же, ну, как сказать, не понимаем, что очень незаметно от нас по капельке отравляется наше правильное мироощущение через все эти вещи. И вместо того, чтобы поклоняться истинному Богу, мы можем уже начинать кому-то другому кланяться. Тот, кто далек от спасения, на самом деле. И вот эта опасность порабощения себя вот этим вещественным началом, как их называет апостол Павел, она на все времена дана нам. Ты старайся знать только одно. Христа распятого. Все остальное отвергай. Не переживай, не переживай. Все будет хорошо. Бог поможет тебе в этом мире. Но увлекаться ведь это очень опасно. Это, понимаете, если в полноте времен Сын Человеческий приходит, который становится человеком, Сын Божий, на понятном для нас языке говорит, что нам нужно делать, зачем еще искать где-то и чего-то? Христос не говорил ни о йоге, ни о ветхозаветном вот в этом смысле вере. Ни о чем он сказал только вот то, о чем говорит апостол Павел. Зачем это надо? Непонятно.
Хорошо сказал как-то Алексей Ильич Осипов на одной из своих лекций, когда его спросили, а вот нужно ли так изучать Ветхий Завет, он говорит, не нужно. Как не нужно? Вот понимаете, говорит, я с позиции уже возраста говорю, жизнь такая коротенькая, дай Бог нам усвоить то, что главное для спасения, Новый Завет, не отвлекайтесь.
Конечно.
Жизнь коротка, нужно каждый день использовать для того, чтобы заслужить или добиться, получить спасение. Благодать от Бога. Вот, наверное, здесь самое главное.
Самое главное, совершенно верно. Ведь не случайно ведь апостол говорит, что Ветхий Завет, Ветхий Закон – это детоводитель ко Христу. Поэтому ты его изучать можешь исключительно. Для чего? Для того, чтобы новый понять. Но если он тебе понятен, то, может быть, и не надо вот так вот углубленно увлекаться всем этим. Да, но это очевидно.
Вот он и говорит, как вы были блаженны. Вот первое впечатление их от его проповеди. Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? И дальше он говорит, вот непонятно о ком. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Кто это ревнует?
И почему это вот, нечисто, конечно, и... речь идет вот о тех лжеучителях, которые пробрались в эту галатскую общину, которые пытаются их поработить вот этим вещественным началом, заставить исполнять дела закона. И, может быть, здесь, знаете, вот в 17 стихе слово «нечисто» написать в два слова. поскольку у нас идет союз А, как противопоставление тогда будет понят. То есть ревнуют по вас не чисто, а хотят вас отлучить, чтобы ревновали по них. Ну, что значит ревновали по них? Ревновали по тем вот лжеучителям, то есть начали уже, ну что ли, с удовольствием свою свободу отдавать под их власть. То есть работать непосредственно на них. А у них такая цель и есть. Они ее и преследуют — духовно поработить верующих галат, чтобы сделать их уже служителями своих прихотей. Вот эти лжеучителя. Апостол Павел, ведь он знает, ну что ли, как никто другой, вот это мироощущение иудеев. И он понимает, что за всем этим стоит желание славы, денег. То есть это корысть, корыстный интерес. Никаких других целей не могут они преследовать. И апостол это вскрывает здесь просто, чтобы ревновали по них. Все. Все понятно.
Скажите вы мне, желающий быть по законам, разве вы не слушаете закона? И дальше он пишет. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Вот интересно здесь, то есть действительно, дальше он пишет, в этом есть иносказание, это два завета. Okay. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, вот тоже интересно, Синайский, рождающий в рабство, Агарь, очень интересно, чтобы разъяснили, что имеется в виду, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, нынешнему, потому что он с детьми своими в рабство, то есть тот Иерусалим исторический, да, я так понимаю, как раз находившийся в рабстве. Вот Агарь — это и есть та самая гора, которая Иерусалим, которая в рабстве, очень сложная система образов. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Итак, вот Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободных. Все-таки это сыны Авраама.
Да, это сыны Авраама. Вообще здесь апостол Павел, ну, начинает опять очень важную мысль обрисовывать. Ведь когда он говорит: «Скажите мне, вы, желающие быть по законам, разве вы не слушаете закона?» Но закон именно как Писание. А в Писании говорится не только вот о том, что Авраам имел двух сынов, но еще о том, о чем позже апостол Павел скажет. Так вот, в данном случае каждый из них, конечно, знает, что да, у Авраама было два сына. Ну, там были другие. Было два сына. Один от рабы, действительно, служанка Сары, Агарь, была у Авраама в женах. И сама Сара. Но она была свободной, она была не рабынь.
То есть законной женой, как бы.
И та, и другая были законными. Но одна раба, а другая свободная. Само по себе Писание прописывает очень четко Аврааму в свое время, что ему необходимо изгнать Агарь с ее сыном и оставить Сару. То есть это вот именно все знают иудеи. Но если Авраам остается со свободной, и там Бог, говорящий Аврааму вот о том, что необходимо так поступить, очень четко и внятно говорит, что обетование мое будет дано именно Исааку и больше никому, то для иудеев становится очевидным, что те, кто в рабстве, не получают никакого обетования. Теперь по поводу рабства. Почему апостол Павел так смело утверждает, что это 25 стих? Потому что Иерусалим со своими детьми в рабстве. Почему Иерусалим в рабстве? Ну, потому что Христос пришел и принес свободу человечеству. И тот, кто не с Христом, находится, естественно, в каком-то рабстве. В рабстве чему? Но в данном случае мы можем сказать, что Иерусалим со своими детьми земной находится в рабстве закона. Они действительно его рабы, но они от этого рабства ничего не могут получить, никакого обетования, никакого спасения. Момент, связанный с Агарью, связанный с Синаем, здесь для толкователей достаточно сложен. Конечно, слово «Агарь», насколько я помню, оно переводится примерно как «каменная скала» или «скала-камень». Но поскольку, конечно, Моисей получал на Синайской горе или на Синайской скале закон, то здесь апостол Павел смело эту параллель между Агарью, рождающей в рабство, и Синаем, рождающим в рабство закону, проводит. В принципе, проводит. А дальше, почему он Иерусалим называет, тоже в рабстве находящимся? И почему он говорит, что Синай и Агарь соответствуют нынешнему Иерусалиму? Может быть, здесь это можно предположить, но я не уверен точно. В силу того, что Иерусалим тоже стоит на скале, на горе Сионской. И уподобляться может действительно Агаре, то есть земной скале, которая в рабство рождает. А Вышний Иерусалим, конечно, он свободен. И Матерь всем нам. То есть нас ведь рождает свобода во Христе, наследниками Царства Небесного. Вышний Иерусалим – это понятие, которое вводится, конечно, не апостолом Павлом, оно существовало и до апостола Павла, но естественно, что это понятие, уже апеллирующее к духовной реальности и относящееся непосредственно уже к Царству Небесному. Это Иерусалим в церковном предании, этот момент, он очень внятно выражен в пасхальных песнопениях особо, да? Вышний Иерусалим, горний Иерусалим,
святися,
новый Иерусалим. Это да, вот это все именно об этом.
Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни, не возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Как-то так, у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа.
Мне кажется, что вот этот момент можно опять объяснить, ссылаясь на литургическое предание церкви. У нас есть такое понятие в церковных песнопениях, как языческая неплодящая церковь. То есть до исполнения времен плод в состоянии истинной веры могли принести только иудеи. Условно назовем ее Ветхозаветная церковь. И на фоне этой постоянно способной принести плод церкви Ветхозаветной, иудейской, была неплодящая, не могущая принести никакого плода церковь языческая. Но как только исполнилась полнота времен, как только человечество было освобождено именно от дел закона, то в данном случае оказывается, что благодаря тому, что не было связана эта церковь языческая делами закона, она становится возможной принести колоссальнейший плод для спасения в роде людском. И масса, тысячи, миллионы людей обращаются к вере.
Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что это имеется в виду?
Ну, здесь, мне кажется, апостол Павел обыгрывает очень исторически понятный момент, потому что, ссылаясь и на книгу, кстати, Деяний, галаты испытывали гонения. И они могли сказать: ну, если мы с Богом, если с нами Бог, если на нас обетование, почему же мы так страдаем здесь-то? И, возможно, иудеям тоже говорили: вот если бы вы были в истинной вере, никаких бы гонений по отношению к вам Бог бы не допустил. А апостол Павел в этот момент опять очень внятно, ссылаясь на Писание, доказывает, что ничего подобного. Должны быть гонимы. Ну, в одном из посланий он очень четко сказал, что все желающие жить во Христе гонимы будут. Но в данном случае этот момент вот здесь так и говорит, что, ну вот да, мы гонимы. Гонимы теми, кто являются рабами по духу.
А с другой стороны, Писание, он приводит же из Писания дальше. А Писание говорит: «Изгони рабу из сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным».
Ну, а это ответ на вопрос уже, что делать галатам. Потому что не в плане, как им вести себя в гонениях, нет. Этот ответ уже для их внутреннего человека. Апостол Павел здесь их, ну, мне кажется, уже дальше некуда убедил, что делами закона нужно их отбросить. Как это сделать? Просто изгони. Перестаньте заниматься этой ерундой. Изгони рабу и сына ее.
Ну что ж, заканчивая чтение сегодняшней 4 главы послания к Галатам святого апостола Павла, я хотел бы привести, может быть, вот эти слова, то есть к нам обращенные в конечном счете. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, пьющего Ава Отче». Вот это, чтобы пожелание нашим всем слушателям, чтобы они услышали в своем сердце и этим руководствовались.
Да,
и что, кажется, может быть, это и откроет нам Писание.
Одно из, наверное, главнейших мест, как критериев, вот знание о себе. Христианин ты, как говорил святитель Феофан, или не христианин? Чтобы услышать всем нам этот глас Ава, Отче.
Храни Господь. Братья и сестры, благодарю вас всех за внимание к сегодняшнему чтению и рассуждению. Мы сегодня с отцом Георгием Климовым читали послание к Галатам святого апостола Павла. Это была глава 4. Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.